Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мне хотелось бы очень интересную тему, это очень важная тема. Об этой теме Библия очень много раз говорит. И вот вначале я хотел бы задать вам вопрос. Как вы думаете, деньги пахнут? Вот один римский император, который стал брать налоги с туалетов, он сказал эту известную фразу: «Деньги не пахнут». Вот. И на самом деле, вот у каждого у нас есть деньги, да? У каждого человека есть, наверное. У кого-то нету, может быть. Кто вот сидит, может быть, в переходе, и он нуждается, чтобы ему помогли, кто-то помог. И вот Библия очень много говорит о деньгах. И мало того, я хочу сказать, что наше духовное состояние зависит от того, насколько мы относимся к деньгам, какое наше отношение. И вот это как бы барометр нашего духовного состояния, когда мы можем даже проверить, насколько мы, может быть, привязаны или не привязаны к деньгам, насколько мы жертвенны, да? И это все как бы барометр, он показывает, насколько мы, на какой духовной высоте находимся. И ваше внимание хотел бы предложить текст из Священного Писания, 1 Тимофею, 6 глава. 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, богочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями». Мы видим, что апостол Павел говорит о том, что корень всех зол – сребролюбие. И те, которые уклоняются, вот что такое сребролюбие? Это любовь к деньгам. Человек, который уклоняется, верующий вот, к деньгам, да, когда он начинает быть привязанным к деньгам, то мы прочитали, что он удаляется от веры. Здесь мы видим взаимосвязь. Определенно. И если мы посмотрим в Священном Писании, много примеров, когда люди, которые уклонялись вот от сребролюбия, они терпели крах. Давайте вспомним Валаама, да, пророк Божий. К нему приходит Валак, царь, языческий царь, и просит, чтобы Валаам проклял Израиля. И первый раз, когда он приходил, Валаам вопрошает Господа, и Господь говорит: не ходи с ним, потому что я Израиль благословляю. И второй раз приходит Валак, приходит с дарами, и вот Валаам, все-таки у его сердца начинает уклоняться, вот, начинает склоняться вот к этим дарам, да? И послание Иуды мы читаем, что он возлюбил мзду неправедную. И вроде бы пророк Божий, да, но он уклоняется, возлюбив деньги. И здесь начинается его падение. И не нужно говорить, что падение Иуды, мы все прекрасно знаем, с чего оно началось. Вы помните, это был избранный апостол, его избрал сам Иисус Христос. И Иуда был с Иисусом Христом почти 3,5 года. И Христос доверял Иуде, да? Мы знаем, что он носил ящик с деньгами, да, это общественные деньги были. И вот Иуда начинает, он же не сразу сделался предателем. Мы читаем, что он впоследствии сделался предателем. Сначала он так же, как и другие ученики, Христос его посылал, и они исцеляли, изгоняли бесов, да, и они пришли с радостью и говорят, нам и бесы повинуются имени Твоем. И Господь им говорит, не радуйтесь этому, а радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И вот Иуда, он начинает потихоньку брать вот эти общественные деньги. Мы помним прекрасно тот случай, когда женщина разбила сосуд с миром. И это очень дорогой мир был, 300 динариев. И кто там больше всех возмущался? Иуда. И он говорил, что лучше бы это нищим раздать. Казалось бы, вроде бы, если бы кто-то услышал со стороны, да, слова Иуды, подумал, ну какой хороший ученик. О нищих заботится. Какое щедрое сердце. На самом деле Господь видел сердце Иуды. Мы видим, что Писание говорит о том, он говорил так не потому, что заботился о нищих, но был вор. И он, и заметьте, что Иисус Христос, и сразу после этого, вот если мы посмотрим, после этого случая Иуда идет и предает Христа. Предает, и спрашивает, что вы дадите, если я предам вам Христа? И они ему дали 30 серебряников. И вот эти деньги, вы помните, впоследствии Иуда выбросил. И даже священники боялись взять эти деньги, да, они не хотели ни в сокровищницу, никуда положить. Они говорили, это деньги крови. И они, помните, купили землю, горшечника для того, чтобы хоронить там странников. И на самом деле Библия очень много говорит о деньгах. Мы видим, что Авраам, отец веры, он первое упоминание о десятине, да? Когда Мелхиседек выходит, встречается он с Мелхиседеком, он дает ему десятую часть от всего, что он имел. Еще не было закона. Не было вот этого постановления, чтобы отдавать десятую часть. И пророк Малахия, наверное, лучше всех, наверное, обрисовал вот эту картину израильского народа, духовного падения израильского народа. И что там происходило? Израильтяне приносили, у них было в стадах хорошее, но они приносили худое, хромое. И пророк говорит Малахи, почему вы приносите вот эти худое и хромое? Принеси это своему господину, будет ли он доволен? И Малахи также говорит о том, что Бог повелевает, принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня. И Малахия также говорит, что израильский народ, не давая десятину, он обкрадывал Бога. И он задает вопрос, можно ли обкрадывать Бога? И получается, что можно. Человек, который не отдает Богу десятую часть, она Богу принадлежит. И даже рассказывают такое, что банкиры, которые вот исследовали, ну, много денег у них, да, и они как-то вот провели такое исследование убытков своих. И эти банкиры не давали десятую часть. И на самом деле у них оказалось, что как раз вот эта десятая часть, она и была в этих убытках. То есть они потерпели убытки, обворовывая Бога. И если мы посмотрим, что первой церкви, что отличало первую церковь? Одна из отличительных черт первой церкви. Вы помните? Продавали имение, раздавали каждому, кто имел нужду. Да, и тут опять же грех, тут тоже серебролюбие туда, хотя вроде с такой силой церковь возрастала, и все равно там грех сребролюбия, он проникает. Мы видим Ананию и Сапфиру, да? Они хотели тоже, может быть, какую-то почесть получить, что вот мы какие имения продали, но и в то же время себе на черный день отложили. Помните, они продали имение и принесли какую-то часть, не все. И Петр спрашивает, все ли вы принесли? И они обманывают Петра. На самом деле они обманывали не Петра, они обманывали Бога. Помните слова Петра, который сказал, вы солгали не мне, да, вы солгали Духу Святому, Богу. И вот первые христиане, они делились, они были щедрыми, никто не имел нужды. И опять же мы видим, ну, часто с деньгами очень возникают проблемы, потому что за деньгами часто иногда стоят силы обольщения. И в первой церкви мы видим, что даже, вот помните, там ропот возник. Из-за чего? Из-за раздаяния потребностей. Вот природа человеческая, она все время, вот, она не меняется, да? Вот это грех сребролюбия, он пытается проникнуть в среду святых. И даже пришлось назначить 7 человек, которые бы занимались вот этими материальными вопросами. И возникает вопрос, а как давать? А если нам, например, кто-то помогает и дает какие-то средства? Брать ли это? Или может, многие, знаете, говорят, ну, не надо, зачем? Или как давать, кому, всем ли давать? Знаете, когда я только уверовал, я думал всем давать. Я шел, вот кто просил, я каждому давал вот деньги. И один брат мне сказал, привел стих и показал, в добродетели проявите рассудительность. То есть нужно иногда проявлять рассудительность. Бывает, человек просит на водку. Спрашиваешь у него, на что тебе деньги? А он говорит, на хлеб. Ну, на хлеб, он сказал, но ты дашь ему на хлеб, он пойдет в магазин, купит себе спиртное. Это часто бывает так, это видно иногда. Мы иногда не знаем, да, поэтому, но в большинстве случаев, если человек, вы видите, что он, ну, явно, что всегда выпивает. Вот, и обычно многие христиане как делают? Пойдем в магазин, я тебе куплю буханку хлеба. Идут, покупают хлеба ему, и, может быть, сумку продуктов, это еще лучше. И вообще, Библия говорит, очень есть взаимосвязь между тем, как мы относимся к ближним. Помните притчу о богаче и Лазаре? Богатый человек, он имел много денег, он имел много имущества, и рядом с ним был ближний его, Лазарь. Но что отсутствовало у богача? У него отсутствовала вера. Он не был христианином, да? Он не верил в Бога. Если бы он верил в Бога, то, наверное, он исполнял заповеди Божьи. Помню, вторую заповедь, возлюби ближнего, то как самого себя. Но он, имея достаток, он, видя вот эту нужду человека, да, он не помог ему. И мы видим участь богача. Участь богача была ужасна. Он был в аду и мучился. И Авраам ему говорит, вспомни, чадо, ты получил уже доброе в своей жизни, а Лазарь злое. Теперь Лазарь утешается, а ты страдаешь. И вот возникает вопрос, когда нам что-то дают, нам кто-то помогает, стоит ли вот эти деньги, может быть, брать? И по-разному бывает. Помните, Аврааму тоже царь хотел что-то, какое-то имущество дать. И что Авраам сказал? Не возьму от тебя даже и нитки, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Вот разные ситуации бывают. И я, например, вспоминаю очень интересный случай. У меня вот был такой, это я не знал, как поступить. Это было в 90-х где-то годах. Гуманитарку приносили, в основном давали. Вот. И масло, помните, там давали топленое, в таких больших коробках. Каждому члену церкви давали по коробке. И вот ко мне подходят и говорят: ну ты служитель, ты много трудишься, мы тебе хотим еще одну банку дать. А я стою перед выбором, ну как это, вроде бы, что я какой особый, все по одной банке, мне по две дали. И с другой стороны, мне не хочется огорчать, я вижу, что искренне люди хотят помочь. И у меня приходит мысль: если ты не хочешь брать, отдай тому, кто нуждается. Я взял эту банку и пошел, захожу в магазин, смотрю, сестра нуждающаяся как раз. Вот Господь как-то послал. Я отдаю эту банку этой сестре. Понимаете, вот мы должны просить мудрости у Бога, как распределиться, теми средствами, которые мы имеем. Знаете, иногда очень тяжело отдавать. Я вот думал, что чем больше вот денег там, но наоборот, когда увеличится деньги, все равно кажется, вот, ну, сложно отрывать вот эти деньги, да, куда-то пожертвовать. Потому что деньги имеют какую-то притягательную силу. Люди неохотно расстаются с деньгами. Но если мы жертвуем, что такое жертва? Есть два понятия: есть приношение, есть жертва. Если я имею зарплату 10 тысяч долларов, я отдам 1000 рублей. Для меня это не жертва, это просто приношение. Это тоже хорошо, когда богатый человек жертвует что-то, да? Но мы вспоминаем тот случай, когда Христос сидел у сокровищницы и наблюдал, как жертвовали. Богатые клали много. Пришла бедная вдова. Ну, там тогда, наверное, пенсии не платили. Это еще хуже было материальное положение вдов там, да? И вот эта вдова принесла все свое пропитание. Она положила в сокровищницу и получила чудесную оценку Иисуса Христа. Христос сказал, она положила больше всех. Положила ли эта вдова эти две лепты, если бы она не имела надежды на Бога? Люди как рассуждают? Ну вот я дам, а мне что? А я что тогда буду? Тогда я буду голодать? Но на самом деле мы жертвуем тогда, когда мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу и поэтому жертвуем. Мы знаем, что Бог не оставит нас. Притчи говорят, пускай хлеб твой по водам. И по прошествии многих дней ты найдешь этот хлеб вновь. Хочу привести еще один пример, ну, наверное, вот тоже из моей жизни, не знаю, может быть, я его рассказывал, это было на Валдае, и было у меня не очень много денег, оставалось на билет, и со мной, ну, я там катался на водном велосипеде, и мальчик попросил покататься вместе со мной, и он начал рассказывать, оказалось, что у него отца нету, и мать не работает. И он так говорит, кто бы дал покушать? А я его представляю, у меня осталось деньги только на билет. Я бы мог рассуждать так, что, но мне самому сейчас не хватит, я ему сейчас отдам, что-нибудь куплю, и тогда как, я тут, наверное, пешком пойду до Москвы, да? Но я решил все-таки ему дать, купил ему буханку хлеба, и у меня уже на билет нету, понимаете? Но удивительно, что Бог дал мир в сердце. Мир в сердце. Мне вот завтра уезжать, мне сейчас гостиница заканчивается, да, я не знаю, как я поеду. Ну, вроде мысли такие приходят, там, на перекладных, на электричках, но на самом деле нету беспокойства в сердце. Есть мир Божий. Вот была такая уверенность, что Бог позаботится сам во мне. Я иду на пляж готовить проповедь, ко мне подходят две женщины и говорят, приветствуй, брат. Ну, я сначала думал, что, наверное, это там свидетели Иеговы или еще кто-то. Начал спрашивать, откуда вы там, что. Вот. Оказалось, они с нашей церкви, центральной, из Голгофы. Вот, и разговорились, и я сказал об этой нужде, а я еще потом ходил, молился: «Господи, я хочу вот в Иверский монастырь съездить, а чтобы в него съездить, надо деньги еще на катер, там еще какие-то заплатить туда и обратно. У меня-то на поезд не хватало». А тут они говорят: «Ну ты иди погуляй, а мы тебе билет купим». То есть они за полную стоимость мне купили билет, у меня вот эти деньги еще остались, которые 119 рублей. Я мог еще съездить и в Иверский монастырь, и сразу Господь вот ответил на несколько нужд. Бог никак, если мы, уповая на Бога, жертвуем и доброохотно даем, да, то Бог никогда не оставляет. Бог благословляет нас. Он говорит: «Хотя бы в этом испытайте меня». Это может быть единственное место в Писании, когда Бог предлагает нам испытать Его хотя бы вот в этом материальном, да? И Он говорит: «Не залью ли я, не открою ли окна небесные, не залью ли вот эти благословения на вас». И вспомните, когда Иоанн Креститель выходил на свое служение, что он говорил к народу. Опять же, его проповедь была направлена к материальному. У кого две одежды, отдай неимущему. И пищи то же самое делает, да? То есть, и проповедь была какая Иоанна? К покаянию. Видимо, к тому моменту еврейский народ, будучи избранным народом, он, может быть, где-то охладел. Может быть, они уже не исполняли эти заповеди Божии, а любви к ближнему. И вот Иоанн призывает народ покаяться, чтобы они покаялись, изменили свое мышление. Покаяние – это изменение образа мыслей. Когда мы начинаем мыслить по-божьему, когда мы начинаем быть послушными тому, то, что Бог говорит к нашему сердцу. Он говорил также к солдатам, помните? Будьте довольны своим жалованием. Вот это довольство – это удивительное качество, да? Вот недовольство, оно рождает как раз вот это сребролюбие, и человек начинает, пытается обогащаться. Посмотрите в этот мир. Это реклама, которая начинает рекламировать. Вот вышел последняя модель iPod или еще какого-то вот гаджета, да? И вот, а у меня есть уже мини-компьютер, да, но надо еще купить еще более новее, более модный, потому что это модно, и потому что это мне нужно. И вот реклама пытается навязать что-то, что нам, в принципе, и не нужно. Апостол Павел говорит: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Но сердце человеческое, оно пытается вот что-то больше, да? И что говорят в рекламе? Вы достойны этого, да? Вот как же вы этого не купите? Вы же достойный человек, купите вот этот товар. И начинает убеждать нас реклама, что без этого товара никак у вас ничего не получится. И человек клюет на эту рекламу, а потом удивляется: почему у меня не хватает денег? И вот Господь, Он призывает, каждому из нас даны какие-то средства. Мы имеем ответственность перед Богом, как мы распоряжаемся этими средствами. И настанет время, когда нам придется дать отчет за это. Вы помните притчу о талантах? Что такое талант были? Это тоже денежная единица. Если мы посмотрим, Библия сплошь и рядом говорит о деньгах. Она призывает к правильному отношению к деньгам. И Иисус Христос сказал: «Жизнь человека не зависит от его имения, от изобилия его имения». Мы видим, что Христос тоже много говорит о отношении к деньгам. «Не можете служить Богу и мамоне». В Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 24 по 33 стихе, мы читаем о том, что Христос говорит: не заботьтесь ни о чем. Не ищите в первую очередь материального, ищите прежде всего духовного. Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его, а остальное все приложится. У многих людей перепутаны приоритеты. У них на первом месте материальное. И многие люди говорят, один раз живем, бери от жизни все. У многих людей целью становится зарабатывание денег. И причем это главная цель. Ничего плохого нет в том, что если человек зарабатывает. Но если это мешает нашему духовному состоянию, если это отнимает время от молитвы и от духовного труда Богу, то это надо задуматься. Правильно ли мы идем? Потому что много случаев таких, когда вроде бы человек заботится о семье, да, уезжает в другую страну и начинает на 3-4 работах работать, а семья без попечения. Я знаю таких людей, приезжали с Украины, жена впоследствии там в оккультизм ушла, ребенок погиб один, там без присмотра была семья. Хотя человек думал, что вроде бы он заботится о семье, зарабатывает. И у нас в Москве, я знаю, такой случай тоже. Человек, который на 4 работах работал, вроде хотел обеспечить семью, но он потерпел кораблекрушение в вере. Потому что были перепутаны приоритеты. На первое место было материальное. И вот деньги мы можем несколькими путями получать. Каким образом? Законом можем получать. Первое – это зарплата. Да? Когда мы работаем, мы идем на работу и получаем зарплату. Второе – это... Это не закон. Просить милость, если мы нуждаемся, можем попросить, да, кого-то помочь нам. Многие люди, вот Христос сказал, нищих всегда имейте. Люди, которые не имеют денег в силу каких-то сложных обстоятельств, попали в какую-то сложную ситуацию, когда у них нету средств к существованию. И вот они просят. И в церкви мы тоже знаем, что есть люди, которые нуждаются. И здесь тоже нужна мудрость, нужно понимание, насколько человек нуждается. Хотя здесь нужно, прежде чем дать, я думаю, что нужно помолиться. Если Господь располагает дать, может быть, даже человеку, который вроде бы на вид такой пьяненький, да, я думаю, что нужно дать. Вот, потому что, ну, есть такой вот пример, когда один человек, христианин, не дал, он смотрит, ну, он знает, что это пьяница, и он думал, сейчас пропьет все. А на улице как раз мороз стоял сильный, а ему нужно было деньги, чтобы хотя бы куда-то вот переночевать, покушать. И он не дал, а он ему не дал денег только потому, что он думал, что он это пропьет. И на следующий день... Человек этот замерзший был, он умер, погиб. Понимаете, разные случаи бывают. Господь может вот, побудить нас, и тут мы должны быть чуткими к тому, что Бог говорит к нашему сердцу. Мы также, если вспомним, Христос насытил 5000 человек, да? Христос учил. В первую очередь, а духовные люди слушали учение Иисуса Христа. Потом Господь посмотрел, увидел, что народ изнурен. И Он накормил его хлебами, да? Наелись и еще осталось. И что после этого? Люди что начали искать? О, как хорошо! Вы видите, нам нужен такой царь. Хлеба и зрелищ. И зрелище, и хлеба есть, да? Это Христос исцеляет, Он много чудес творит, да, Он еще и кормит. Давайте сделаем Его царем. Но Христос говорит, может быть, с сожалением, что они, может быть, главное, не поняли, для чего Он пришел. Многие люди ищут прежде всего того, что Бог дает, а не Его самого. А Иисус хочет, чтобы мы искали Его, искали Небесного. И давайте еще вспомним, да, вот есть заповедь «не кради», даже, кстати, это незаконное обогащение. Многие крадут, и они обогащаются за счет других. Заповедь «не кради». Мы не можем. Помните, Давид молился: «Не давай мне нищеты». Почему? Чтобы я, обеднев, не стал красть. Потому что есть искушение, вот если денег нету, и кража, она может быть очень благовидной, такие вещи принимать. У меня на работе один человек говорит: а я не плачу государству там что-то, да? Потому что с меня государство там какой-то налог брало, ну, за бездетность, по-моему, при коммунизме, при коммунистах был такой. Вот они меня оббирали, а я что, виноват, что ли? Вот я теперь с них теперь беру. Вот. Или вот едем вроде на транспорте, да, и не заплатить проезд, там, проскочить по турникетам, да. Ну, в принципе, это тоже воровство. Когда мы не платим за проезд, мы воруем у государства. Ну, я уже говорил о том, что мы можем обкрадывать Бога, если мы не отдаем то, что Ему принадлежит. Кто-то сказал, что пожертвование начинается, что сверх десятины. Вот десятину мы отдали, а что сверх десятины, это уже пожертвование. Вот. И нужно сказать, что те люди, которые жертвуют, это благословенные люди. И эти люди благословлены Богом. Это люди, которые исповедуют Евангелие, потому что Иисус Христос, Он обнищал ради нас, Он отдал все для того, чтобы мы имели жизнь. И неужели мы не можем, вот как десятую часть, это совсем немного, в принципе. Нам иногда жалко отдать вот эти 10%. Но вспомните, братья и сестры, что Христос отдал все, всего себя, всю жизнь свою. И то, что взаимосвязь между тем, что человек становится на путь Божий, и то, что он меняет его отношение к материальному, мы видим на примере к Закхею. Помните? Что произошло, когда Закхей покаялся? Он говорит: половину имения своего отдам нищим. Вы представляете, половину имения. Чем кого обидел, воздам вчетверо. И что услышал Закхей из уст Христа? Ныне пришло спасение дому сему. Да? Ибо что? Ибо и он сын Авраама. Мы видим, что фарисеи ходили за Христом, и они говорили: мы сыны Авраама. Что Христос им говорил? Если бы вы были сыны Авраама, вы дела бы Авраама делали. И это очень важно, чтобы мы не просто назывались христианами, но чтобы это было подтверждено нашей жизнью, в том числе нашим отношением к богатству, нашим отношением к деньгам, к тем средствам, которые мы имеем. Господь хочет, чтобы мы были жертвенными людьми. И очень часто вот эта тема непопулярна. И часто люди обвиняют человека, который проповедует, чтобы люди жертвовали в каких-то корыстных целях. И часто неверующие люди, для этих тоже бывает, что они говорят: ну вот придешь к вам, надо деньги вам отдавать, там питать и все. Это происходит все от неправильного понимания. На самом деле, когда мы отдаем, жертвуем, мы отдаем, мы делаем это для Бога. И в заключение хотелось бы прочитать текст 2 Коринфянам. С 8 главы. Там аж две главы посвящено вот этому вопросу. Апостол Павел, он понимал важность материального служения, да? Часто интересно, говорят мне вот на работе, говорят, ну зачем тебе деньги? Люди думают, что если человек верующий, деньги не нужны, ты можешь так и без денег жить, да? Но деньги для чего нужны? Как вы думаете, для чего деньги нужны? Пропитание и одежда, наше существование, чтобы мы как-то могли существовать. Это первое, да, для чего нужны деньги. Чтобы мы могли иметь и хлеб насущный. Да, мне очень интересно, ну, многие, некоторые не согласны с этим, что жилище – это тоже в определенном смысле одежда. То, что она тепло как бы дает нам. Это большая одежда, где мы как бы пребываем. Жилище тоже нужно. Поэтому тоже можно молиться там о квартире, чтобы иметь эту одежду там. Ну, это такой спор, не все согласны с такой интерпретацией вот этого. Но есть такая точка зрения. И второе, для чего деньги нужны? Делиться с ближним, да? Если ты видишь, что брат или сестра не имеет пропитания или одежды, и затворяешь сердце, то как любовь Божия пребывает в твоем сердце. И в церковь мы видим, что были жертвы. И вот особенно в Коринфе мы видим, апостол Павел говорит о благодати, данной церквам македонским. Жертвенность напрямую зависит от того, насколько благодать Божия действует в нашей жизни. Ибо среди великого испытания скорбями забилуют радостью, и глубоко не считая их преизбыточествует, и богатство их радушие, ибо они доброохотны по силам их сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Вы видите, что верующие вот в македонских церквях, они даже просили, не то, что они думали, ну, если не возьмет, ну и хорошо. Они упрашивали, возьмите этот дар, мы хотим вам послужить. Это было сильное желание пожертвовать какое-то вспоможение. И, кстати, апостол Павел, он сам делал палатки. И причина, почему он это делал. Потому что в церкви были и в то время люди, которые могли заподозрить Павла, а ты вот на нашей шее живешь, сидишь, да? Мы тут тебя обрабатываем, а ты что? И Павел, чтобы не было вот этого, не подавать повода, ищущим повода, он зарабатывал сам своими руками. Никто его же не мог упрекнуть, что он как бы... Хотя он говорил, что трудящийся достоин пропитания за труды свои. Ничего плохого не было в том, что если церковь содержала служителя, миссионера, пастора, еще кого-то, да? Трудящийся достоин пропитания за труды свои. И вот он приводит в пример этих верующих с церквей македонских. Ну и потом он говорит, что ибо есть какое усердие, то оно принимает, смотря по тому, что кто что имеет, а не потому, что чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Да, то есть доброохотно дающего любит Бог. Не нужно так, чтобы если это нам тяжело, и если мы отдали вот это пожертвование, а потом мы начинаем жалеть. А что же мы отдали? Могли бы на себя Ну зачем? Богу такая жертва не нужна. Бог любит доброохотно дающего любит Бог, мы читаем. Если мы понимаем, что мы, если вот эта Божья благодать действует в нашей жизни, мы будем доброохотны. Не случайно апостол Павел говорит, что дело сего служения не только восполняет скудость святых, но производит во многих обильное благодарение Богу. То есть, когда мы кому-то жертвуем, да, человек этот встает на колени и начинает благодарить Бога. Благодарить и молиться за вас, и, возможно, он благословляет вас в своей молитве и просит, чтобы Господь благословил вас обильно тоже, чтобы он восполнил вашу нужду. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповеданному Евангелию. Видите, что материальное служение напрямую зависит. Если мы покорны исповедуемому, то, что мы исповедуем Христа, да, Евангелие, мы должны быть жертвенными людьми. Тогда это будет проявляться в наших делах, и мы будем, эта любовь Божия, она будет проявляться в делах милосердия. Молясь за вас по расположению к вам, за преизбытающуюся у вас благодать, благодарение Богу за неизреченный дар Его. И также апостол Павел пишет: «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». И вот мне хотелось бы всех нас призвать к довольству, довольству тем, что мы имеем. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Чтобы мы были жертвенными христианами, чтобы мы могли видеть нужду других людей, чтобы мы не проходили мимо, если мы увидели, что кто-то нуждается, чтобы могли помочь, чтобы вот этот дух любви, дух Христа, он проявлялся в нашей жизни, чтобы мы не просто номинальными христианами, которые просто по названию только христиане. И Господь хочет обогатить нас вот это, на самом деле это великое благословение, это проявление благодати Божией. Если мы жертвуем, если мы отдаем наши средства и, мало того, самих себя для других людей, если мы, может быть, жертвуем не только деньги, но и свое время, и вот в этом проявляется христианство, в этом проявляется свет Христа, да? Люди начинают это видеть. Люди начинают видеть, что те люди, которые находятся в церкви, вот смотрите, какую они любовь имеют, могут сказать люди, да? А каждый человек, он стремится к любви. Как привлечь людей в церковь? Надо так сделать, чтобы люди увидели, что между нами, между христианами, Божья любовь. Вот это взаимопомощь. Когда люди видят, что, ну, возьмите даже вот, а евреи все знают, что, мне даже в пример приводят. Вот у них что-нибудь такого одного случилось, вся община помогает. Вот. И те же, вот возьмите даже те же киргизы там или таджики, да? Они вместе, у них, вот у нас на работе, одного в милицию забрали, вся бригада взяла отгул и пошла его вытаскивать оттуда из этой, из милиции. Понимаете, какое взаимоотношение у них? Есть ли у нас вот такое, что мы за своего брата, сестру пойдем там куда-то еще, или, может быть, что-то там вот сделаем ради того, чтобы помочь нашему ближнему? Пусть Господь благословит нас, и Он сильно обогатит нас своей благодатью и дать помощь нам вот в нашем следовании за Христом, чтобы мы были жертвенными христианами, чтобы мы исповедовали Евангелие Иисуса Христа, ибо Он, будучи богат, обнищал ради нас. Пусть Господь благословит нас. Аминь.